Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17:10 в Москве, сегодня 28 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции ВКонтакте. «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва» находится элементарно. Заходите, подписывайтесь, лайки, если хотите, дизлайки или там что, кнопочки «Мне нравится». В общем, все, что можно, все обязательно проставляйте. Везде подпишитесь, выберите ту трансляцию, которая вам удобнее, тот ресурс, который вам нравится больше всего. Ну что, у нас с вами новый день. Новый день без каких-то систематических, честно говоря, изменений в информационной повестке. Такое определенное затишье ждет нас, но, насколько я понимаю, затишье — это перед определенным событием, на котором теперь делают все акцент. Если мы с вами пройдемся по хронологии вообще вот таких событий, на которых делали акцент, то у нас что с вами будет? Ну, за последнее время, да, не будем брать там контрнаступы, вот это вот совсем старая история. У нас было с вами, была история с потенциальными перемириями, со встречами между Соединенными Штатами и Россией, постоянно в подвешенном состоянии встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые вот-вот-вот, ну, может быть, вот еще, ну, может быть, а вот, может быть, и нет. Был величайший день в истории Соединенных Штатов Америки, помните, до него тоже отчитывали, потому что Дональд Трамп его заявил заранее, когда, значит, созвонятся Дональд Трамп с Владимиром Путиным. Я не, на самом деле, сейчас не хронологически иду, просто перечисляю все то, что было. Потом был Стамбул. В Стамбуле целый день был потрачен на то, чтобы угадать, будут переговоры или не будут переговоры. До Стамбула, соответственно, речь шла о 30-дневном перемирии. И вот сейчас новая история. Называется она меморандум. Меморандум, который Россия, именно Россия, должна передать Украине и Соединенным Штатам Америки. Якобы и в Киеве, и в Вашингтоне, или, может быть, в Майами, сидят и ждут. Ждут, когда же передадут меморандум. Более того, Зеленский даже сказал, что Умеров, министр обороны Украины, звонил Мединскому. Вот такой вот своеобразный, как выглядел, интересно, тоже звонок. Они телефонами обменялись? Или куда он позвонил? Военно-историческое общество в приемную. Ну, куда вот он звонит? Как этот звонок? Никогда вас не интересовали такие абсолютно прикладные детали, вот, приземленные. Но, тем не менее, вот, да, Виталий Филипп говорит, привет, спишь? Да, меморандум скоро. Пришлете, да? Все, ладно, хорошо, ждем. Позвонил Мединскому и уточнил, готов ли наш проект меморандума по урегулированию конфликта. Такое вот заявление Зеленского. Они сказали, что скоро будет, но ничего не произошло. Никто ничего не получил. Мы запросили у США, они тоже ничего не получили. Они тоже ждут. И действительно, судя по всему, все ждут тот самый меморандум. Пока нет меморандума, Соединенные Штаты Америки говорят о том, что у них есть свой план. Мы вчера об этом с вами говорили, да, 22 пункта, все дела. Украина... Ну, что Украина? Украина ничего нового, в принципе, не выдала за все это время. А, единственное, только Зеленский вчера угрожал наносить удары по нашим городам. Вот он, единственное, что такое новенькое было относительно, он сказал, что мы будем продолжать, мы будем наносить всем, чем только можно. Это так, и мне кажется, заявление идет в связке с ракетами «Таурус». Есть даже информация о том, что, в принципе, уже эти ракеты на самом деле на территории Украины находятся. Несмотря на то, что Германия вчера отреклась в очередной раз, то есть снова дали заднюю. Уже, мне кажется, ставки можно делать. Мерц сказал, что не принято, на самом деле, решение ни по каким Таурусам, но есть информация, что они уже там и находятся. Всякие инсайдеры инсайдят, что Таурус уже на Украине, и они их сейчас спешно пытаются переделать под что-то свое, то есть немножечко обвеса. Налепить Таурус от Менсери, вот что-то такое должно произойти, или от Брабус. Вот, и типа это будет уже их собственная ракета, а не немецкая, и тогда, ну я так подозреваю, по их логике нельзя будет предъявить никаких претензий Германии. В связи с этим, да, обсуждается в основном на экспертном уровне история с тем, что, ну, а если мы все-таки увидим, что они наносят Таурусами удары по России, как мы должны на это реагировать? Должны ли мы разбомбить Берлин? Или не должны? Мне кажется, что мы не будем бомбить Берлин, но можем, в принципе, это обсудить. Но главный вопрос, который я хотел бы вам задать, это вот по поводу меморандума. Как вам кажется, что будет в нашем меморандуме? Каким он будет? Во-первых, увидим ли мы его с вами? Не в сливах и так далее, то есть будет ли он публичным? Или нет, все-таки придется ориентироваться на сливы? И что это будет за меморандум? Что мы там напишем в этом документе, который предоставим Украине и США? Что это будет за документ? Количество пунктов точно называть не надо, можете пройтись по главным, таким самым железобетонным пунктом, которые, на ваш взгляд, точно будут в этом документе. Вот эти пункты 100% будут в меморандуме, который Россия на данный момент, ну, видимо, формулирует. Может быть, уже сформулировали, но осталось какие-нибудь технические. Не знаю. Ну, никто, в принципе, по срокам, справедливости ради, ничего не говорил. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Телеграм-канал радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово. ВК-видео, Ютуб. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и все прочее. Не Таурус, а Тарас. Логика в этом есть. Хорошо, не Таурус, а Тарас. Хохлы, сдавайтесь, иначе вам полный меморандум. Пишет ДС, вот такой вариант. Четыре региона, инфосотка. Ну давайте добавим тогда вот к этому, к этим вопросам. Что будет в меморандуме и какая реакция на него последует? Вот так вот. Потому что четыре региона, инфосотка, говорит Виталий Фили. Хорошо. Я согласен с этим пунктом. Я думаю, что он там будет, да, действительно. Не знаю, под каким номером, но быть должен. Мы понимаем с вами, какая реакция будет, если там будет написано, что выходите из наших регионов. Ну, этот меморандум, наверное, не будет подписан, правильно? То есть это все-таки не получится у этого меморандума стать предтечей какого-то итогового документа. Как будто. Или нет. Наверное, будет требование провести выборы, пишет сова в ластах. Зачем вы еще что-то ждете? Самый великий день во Вселенной уже был, теперь ничего интересного уже не произойдет. Liberation Day, на секундочку. Самый великий из невеликих дней, мне кажется, в истории человечества. Ничего более отстойного и представить себе невозможно. Вот ты такой, уф, что будет за день? И потом через несколько дней после этого дня такой, ну ладно, в принципе, и не будем. И мы передумали. Liberation Day. Ну не так уж нам сильно нужен ваш Liberation. Не уверен, пишет Андрей, но думаю, там будет про Харьков, Николаев и Одессу. Что там будет про Харьков, Николаев и Одессу? В каких формулировках, на ваш взгляд, там это будет? Неизвестно, что там будет. В одном можно быть уверенным точно. Амбиции Трампа доведут Америку до Третьей мировой. На секундочку, им вчера об этом даже намекнули. Да, вчера Дмитрий Анатольевич Медведев отреагировал на заявление Дональда Трампа по поводу того, что он очень много там спасал Россию, и ничего хорошего Россию бы не ждало, если бы не Дональд Трамп. Дмитрий Анатольевич ему написал на это, что имейте в виду, что самое ужасное, что может произойти, это Третья мировая война, и надеюсь, что Дональд Трамп это понимает. Кстати говоря, на это тоже был ответ. Что, мне кажется, в новинку. Ну, я что-то не помню, чтобы Медведеву кто-то отвечал. вот за последнее время, я имею в виду, вот на вот эти вот пассажи Дмитрия Анатольевича, я не помню, чтобы кто-то отвечал. Ему ответил Келок и сказал что-то типа того, что ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно, вообще тут Третьей мировой угрожаете, так вообще себя достойные державы не ведут. Ну, ответ какой-то жиденький, честно говоря, потому что никто же не угрожал Третьей мировой. Наоборот, просто предостерегают. Не надо. Третья мировая война вообще не гипотетическая история. Просто не надо. Почему-то Келок воспринял это как угрозу. Вообще он что-то разговорился. Справедливости ради, надо тоже на это обратить внимание. За последние несколько дней очень много заявлений сделал Кит Келок. Очень много. Все делает и делает. Реагирует в соцсетях, ходит по телеэфирам, дает интервью, комментарии, огрызается. Прям разговорился. Может быть, тот самый злой коп, добрый коп. Вот сейчас злой коп выступает. А потом снова Вытков. Ему там, правда, какой-то гусь что-то там пооткусывал, когда они играли в гольф. Или кто там, лебедь какой-то, ну что-то такое. Все, причитали, вот черный лебедь, прилетел, откуда не ждали. И по Вытков нанес удар, по самому, по причинному. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Как жив, здоровье, надеюсь, хорошо. Смотрите, вот на самом деле сегодняшняя атака не только ночная, но и дневная тоже были. 300 дронов. Ну, я как человек военный, вот пока свои ребра лечу, боюсь, что Одессу без меня возьмут, на самом деле. Катапультировался. Ну, ладно, смотрите. Они систематически перегружают наше ПВО. Если уже до Зеленограда долетели две штуки. У меня там знакомая живет, то есть она даже сегодня вышла, то есть там с 3 часов на работу. Ну, вот. Смотрите, вот это решение по дальнобойным ракетам, смотрите, перегрузили, хорошо, сегодня 300, а 33 прилетели в Московскую область. Дрон стоит несколько дешевле, ну, раза в 3, чем ракета, понимаете, да? И вот если, то есть, если массовая вот эта перегрузка произойдет, я не понимаю, почему мне не отдавали раньше приказ, чтобы нанести хорошенький удар. Сутки четвертый, эта птичка-то хищная. И я способен нанести. И у меня тоже, то есть, кем я командую. Но вот этот... Хорошо, сегодня 300, завтра 500. Значит, им массово поставляют дроны?
Ну, они и производят их, насколько я понимаю.
Ну, там Ан-190, который, то есть, этот, как Ан-26, ну, в 3 раза меньше, то есть, этот, ну, но вот эти-то, а потом, я все равно не верю, что могут с территории Украины, Зеленоград, это север Москвы, как они могут приехать? Естественно, я подозреваю, что, ну, как нормальный параноик, что здесь есть определенное подполье. Но ситуация с ракетами там, ну, не знаю. Но здесь нужно, вот, ну, вот по моему мнению, ну, надо наносить упреждающий удар. И уже не только по Украине. Ну, честное слово. Ну, смотри, сегодня 500, послезавтра 700. И система ПВО перегружена. А после 500 полетели дальнобойные ракеты. Вот так вот.
Ладно, хорошо. Система ПВО перегружена, полетели дальнобойные ракеты. Я вот это единственное, на чем здесь бы остановился. Хорошо, а сейчас что не летят, кстати говоря, если ПВО перегружено? Что не летят? А не рассматривается такой вариант, что, ну, на данный момент у них и просто нет их, этих ракет. Ну, нету. Плюс, если мы с вами вспомним, что какие-нибудь атакамс ракеты, да, что ими управляли и запускали их американцы. Американцы, видимо, на данный момент не запускают и не управляют. запусками этих ракет. Возможно, остальные ракеты закончились. Ну, иначе я просто не очень понимаю, почему они не делают именно так, как сказал наш слушатель. Таурус, ну, пока непонятно, есть он там, нету и так далее. Ну, хорошо, а надо, вот пишет Миша Николаев, а потом тишина. Вот такая примерно. То есть, намекая на наш ответ. Когда полетят, то поздно будет уже рассуждать, закончились или нет, пишет Павел. Ну, понятное дело. Логично, Павел. А вот интересно, сбитие дрона и ракет типа «Таурус» производится одним и тем же типом ракет или все же разные системы? Насколько я понимаю, там вообще все, очень много всего разного. И дроны разные, и ракеты разные, и для того, чтобы их сбивать, разные оборудования используются. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну, вот хотел бы сказать, что, да, это постоянные остановки работы аэропортов, атаки сотнями укродронов. Но вот, с другой стороны, посмотрите, за последнюю неделю это очень эффективные, действительно массированные групповые удары по укроврагу, по там объектам ВСУ, по военным предприятиям, военной логистике укроврага. И это было вот последние, да, там с 20 по 27 мая. Мне кажется, ну, можно предположить, что если бы ежесуточно такие групповые массированные эффективные удары происходили, наверное, бы быстрее закончилась укровойна, так сказать, наступил бы мир. Но, с другой стороны, пока дроны они запускают, они есть. Тоже передача Германии Таурусов пока тоже это не стопроцентное решение. Пока еще есть знак вопроса по поводу этих пресловутых Таурусов. А так, только один способ. Да, меморандумы, мы вырабатываем наш меморандум, будут продолжаться переговоры, но нам нужно просто регулярно, ежесуточно наносить эти массированные, эффективные групповые удары, уничтожать их всю военную инфраструктуру, объекты ВСУ. Только такой способ. Там Трамп может что угодно там плести, говорить, не имеет значения никакого. Бить, только разведывать и снова бить по всей этой военной инфраструктуре и тому подобное. И тогда в итоге будет меньше дронов лететь по нашим городам, нашим аэропортам, по нашей территории. То есть здесь только военным путем, а потом уже военно-политическим путем добиваться мира и решать проблему с окончанием этой укровойны. Но прежде всего военным путем. Мне кажется, так вот.
Тут это я, спасибо, по поводу, сейчас немножко в сторонку, просто не могу не поделиться, да, сегодня президент Финляндии, мистер Ступ, заявление сделал, что Финляндия готова к потенциальному нападению со стороны России. Он говорит, у нас есть обязательная военная служба, ее прошли 900 тысяч мужчин и женщин, у нас есть 60 истребителей, мы только что приобрели еще 64 F-35. У нас самая крупная артиллерия в Европе, вместе с Польшей. Так что одна из границ, о которой французы или кто-либо еще должны волноваться меньше всего, это финская граница. Как мы здесь говорим, ну, тут хочется добавить что-нибудь. На финском какой-нибудь такой. Ну, нет, как мы здесь говорим, он говорит, мы справимся. Какая-то параллельная риторика, да, параллельный мир как будто. Какая Финляндия? Какие 60 истребителей? Зачем он это говорит вообще? Какие 60 истребителей? Он о чем вообще? Ступ. При чем здесь граница с Финляндией? Я вообще не удивлюсь, если сейчас так в одном цеевропейском городке так сделают. Что? Что? 60 истребителей? 60 летакив? Да, или так? Да, или так? У тебя все равно много летаков. Да, или так? Дай хотя бы 30 летаков. У тебя много летаков. Да или так? Заправка вооружилась. Ну, заправка так думает. Да, заправка так думает. Вообще, финны, конечно, ну, они прям воинственно настроены. Ничего не скажешь. Интересно, что в итоге останется от этой финской воинственности. Тут Кутузу и окрестности около дома правительства перекрыли, и ищите пути объезда. Вообще, я думаю, бросайте машину, она вам больше не понадобится, вы оттуда не выберетесь. Есть такое ощущение. Сегодня перемещаться по городу очень тяжело. Очень. У тебя есть? Дай. Помните в «Поисках Немо» мультик? Там чайки были. Такие, дай, дай, дай. Вот. Вот это вот ровно то же самое. Так, что здесь есть еще? Нас раскрыли снова, пишет Мышел. Три роты карликов, подписавшие особый контракт с Министерством обороны России, проходит подготовка на полигонах спецназа для проникновения через газовые трубы в страны Прибалтики. Понятно, ладно, хорошо. Это шутка, это действительно стабильность. Что в шутке мы до сих пор умеем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 28 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Говорит». Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. В ВК, видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва» можно найти наши ресурсы. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, лайки ставьте и все прочее. Не пора ли Татнефть или Роснефть или Газпромнефть, можно нефть магистрали распространить свою сеть примерно на 35 километров на северо-запад от Выборга. Я понял, заправки. Надо готовиться к попаданиям Таурусов по нашей территории. Мы ответим по Киеву, скорее всего, но поставщикам Таурусов это будет лишь красивое шоу, потому что бить-то будут не по ним. МИД ноту протеста отправит, и заседание Совбеза созовет. У них по телеку показывать даже это не будут. Кстати говоря, у них обычно показывают по телеку, вот тут вот вы напрасно. У нас по поводу меморандума, да, того самого, который мы с вами обсуждаем, тут обновление прилетело. Потому что, ну, пытаются выставить каким образом, да, что Россия почему-то не дает меморандум. Не предоставляет, хотя обещала, и все сидят и ждут. Настолько, что даже Умеров звонил Мединскому. Ну вот Владимир Мединский появился на радарах, сказал, что вообще-то это он позвонил Умерову. Вопрос, как позвонил, все еще остается у меня. Мне все еще интересно, куда? Приемную Министерства обороны Украины? Куда вот он звонил? Ну это так, ладно, шутка просто. Он позвонил и предложил тому точную дату и место встречи, что самое интересное, точная дата и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для прекращения огня. Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот, рассказал Мединский и пояснил, что украинскому чиновнику позвонил сегодня он и предложил точную дату и так далее и тому подобное. Там же сразу на месте мы готовы начать содержательное, сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня, отметил он. И Мария Захарова, да, по-моему, подтвердила еще историю, что договоренность была такая, что Украина и Россия параллельно обменяются меморандумами, это, кстати говоря, чистая правда, обменяются меморандумами, подготовленными со своим видением того, как это должно все выглядеть. И, ну вот мы даже точное время и место Украине дали, они пока не реагируют. На домашний позвонил, было бы сильно, если бы он позвонил на домашний. То есть наш меморандум, получается, готов. Осталось только им обменяться. Интересно, что мы продолжаем настаивать на такой вот олдскульном варианте ведения переговоров. Если переговоры какие-либо, то очно встречаемся переговорными группами и реализуем те соглашения, которые у нас были на прошлых очных переговорах. Сегодня была информация о том, что Стамбул, не поверите, это внезапно, но Стамбул может стать следующей площадкой для переговоров. Я думаю, что, честно говоря, Стамбул этим местом для переговоров и станет. То есть наш меморандум готов. Вопрос, существует ли вообще хоть какой-то меморандум Украины параллельно. Готовят ли они какой-то свой документ? Что будет включать в себя этот документ? Мне кажется, он даже более интригующий, нежели чем наш. Опять пишет Янычар Рад по поводу Стамбула. Да, он просто уснуть не может. Спит и видит этот мост. красный. Как он называется, кстати? Кто-нибудь знает? Мост вот этот знаменитый, стамбульский. Песков сегодня о временном перемирии заговорил. Я не знаю, где вы читали про временное перемирие. Непонятно, зачем мы должны меморандум отправлять в США. Мы не должны отправлять меморандум в США. Мы должны им обменяться с Украиной. Ну, насколько я понимаю, как это все работает, в принципе, я думаю, мы не очень сильно против. Отправите вы в США, если хотят посмотреть. Какие вопросы, какие проблемы. Хотите посмотреть, посмотрите. Но это должен быть очередной раунд. Мы настаиваем на очередном раунде очных переговоров, в рамках которого будет, вот, произойдет тот самый обмен меморандумами. У нас вот такая позиция. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Я вечер добрый, Георгий, Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я слышал, что Хохлыкин уже передали пиндосам свой меморандум. Соответственно, я не исключаю, что мы тоже через фильтр Соединенных Штатов будем его как-то пресекать, честно говоря. Вот. А что касается конкретики какой-то, ну, там все будет по-старому, мы будем, скорее всего, опять-таки говорить о принадлежащих нам территориях по Конституции, о том, что необходима зона отчуждения, так называемая линия, вот, разграничения. Ну и, конечно же, все основные мероприятия, это отход, уход, и так далее. Вот, пойдет, что там Украина накалякала, ну, честно говоря, мне представить сложно. А я так думаю, что, ну, вообще даже мысли нету. Вот. Ну, мне кажется, американцы читают СМИ.
Угу. Хорошо, ладно, я вас понял. То, что они, даже если вдруг у них есть уже этот документ, и они его передали американцам, ну, то, что они его передали только американцам, каким-то образом нас волнует или нет? Нет. Были договоренности? Давайте встречаться, обмениваться документами. Серьезность. От нас исходит серьезность. Это мы опять возвращаемся с вами в вчерашний разговор. Мы серьезно ведем переговоры, серьезно на них настроены. Детским садом заниматься не намерены. Если мы про документы, про соглашения, про меморандумы, все должно быть оформлено на правильной бумаге, юридически выверено. Все, обмениваемся, дальше продолжаем разговаривать. Мост мучеников 15 июля, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий Филий, я уж посмотрел, да, тоже, что он назван теперь как мост мучеников 15 июля. Раньше был просто Босфорский мост. Вот так. Да, они в 16 году его переименовали после попытки военного переворота. Вот так вот там все символично. В этом Стамбуле. Россия и Украина не договаривались о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума. Возможно, мирном соглашении заявила Мария Захарова. Вот присылает мне Андрей. Она подчеркнула, что речь шла об обмене документами напрямую. Ранее спецпредставитель США Келлог заявил, что Штаты получили список условий от Украины и ждут аналогичный документ от России. Ну да, вот ровно то, о чем я и говорю. Причем здесь Соединенные Штаты Америки, вообще непонятно. Не, я думаю, что никаких проблем нет с ними обменяться этим документом после того, как произойдет официальная часть. Хорошо. Вопрос только, что это будет за меморандум? И что последует за ним? Насколько отличаются документы Украины и России? Вот прям на 100%? Как вы думаете, там нету ни одного совпадения? Вот представим себе один и тот же документ. С одной стороны и с другой, одинаково называется. Они вообще ни в чем не совпадают. Но мне кажется, что это очень даже вероятно. Что они не совпадают ни в одном из пунктов. Тогда зачем, в принципе, нужен этот меморандум? К чему он приведет? Если там не будет вообще никаких совпадений. Есть один меморандум, есть другой меморандум. Ну, вот опять мы говорим о том, что там Штаты хотят слиться. Это им сильно поможет слиться или нет? Это в очередной раз даст им уверенность, что ни одна, ни другая сторона не настроена, и поэтому они уходят? Столько уже было поводов, они все еще этого не сделали. Может, чтобы потом Трампу всех послать лесом? Ну, вот опять пишет то же самое Виталий Филий. Все как будто вот выстраивается в общую, достаточно лаконичную картину. Да, так вроде это сработает. Хорошо. для Дональда Трампа, наверное, подойдет. Два абсолютно непохожих друг на друга документов. Примерно процентов на 400-600 не совпадают, пишет Валерий. Ну, или даже так, да. Я думаю, это прям вот полностью исключающие друг друга два документа будут. На какую-то адекватность со стороны Украины я не рассчитываю. Я думаю, там территории 91-го года будут прописаны, вот это вот все. Вступление в НАТО обязательно. Ну, все это. Если вообще проект подобного документа предусматривает обсуждение вступления в НАТО и так далее, этого мы тоже особо не понимаем. Что вообще может включать в себя подобный меморандум? Но вообще, наверное, должен включать все. Как такой проект будущего соглашения. Понятно, что меморандум – это договор о том, что мы договариваемся дальше договариваться, безусловно. Но там все-таки должны быть конкретные пункты. Не просто так появилась эта формулировка про меморандум. Как можно подписывать документы с теми, кто нас обманул, кто лживый и соблюдать их не будет? Это странно, вы не находите, пишет Кирилл. Я нахожу, Кирилл, я всегда задаю один и тот же вопрос. Можно ли вообще на 100% верить хоть кому-нибудь в этом мире? Это раз. Как с такой логикой подписывать хоть какие-то документы в принципе? Это два. И три, с чего вы взяли, что кто-то будет подписывать какие-то документы? На данный момент кто-то подписал документы? Нет. Речь идет о том, чтобы этими документами потенциальными обменяться. Официально закрепленная позиция. Позиция России, позиция Украины. На одном и на другом листочке бумаги, которым мы обмениваемся. Смотрим на них и делаем выводы. Есть о чем нам дальше разговаривать или нет? Можно из этого что-то приготовить или эти продукты друг с другом несовместимы? Вот что такое этот меморандум. Никто на данный момент ничего подписывать не собирается. Я вам больше скажу, никто ничего не подпишет. Они не собираются подписывать никакие документы, которые мы им подготовим. Но это, по-моему, очевидно. Они вообще на это не настроены. У них то ли параллельная вселенная, то ли какие-то свои... свое видение того, что им нужно от этой ситуации в принципе. Может быть, Зеленский искренне, я вообще это допускаю. Почему нет? Я даже вам больше скажу, я не считаю, что это абсолютно невозможно. Может быть, Зеленский хочет пересидеть Дональда Трампа. Подождет, пока у того закончится срок. Они там как-нибудь с европейцами придумают, чтобы такого сделать еще, как бы его не отпустить. Окончательно, чтобы втянуть его в этот украинский конфликт, уже чтобы у него не было отмаз по поводу того, что эта война не его, а Байдена. И это угробит его президентский срок. Дальше республиканцы не выигрывают на следующих выборах. Триумфально приходит какой-нибудь новый демократ, пока вообще непонятно, кто это может быть. Выигрывает, и все хорошо. И они вводят войска и вместе идут там, я не знаю, воевать против России. Миш Николаев вот предполагает, что вообще Зеленский возглавит Пиндосию. Ну, может и так. Я думаю, что он из этого может исходить вполне реально. Могут быть у него такие планы. Но вспоминаем, Фредович не человек просчитываемый, нелогичный, он рандомайзер. Да, да, и это надо иметь в виду, и им тоже надо это иметь в виду, безусловно. Но пересидеть его, согласитесь, как вероятность, как возможность, это вполне может произойти. При том, что он хоть и человек непросчитываемый и нелогичный, но вот то, если Соединенные Штаты Америки останутся в этом конфликте и, более того, будут продолжать оказывать помощь Украине по примеру предыдущего президента, Дональда Трампа ждет ровно такой же бесславный конец, как и Джо Байдена. Это проклятая абсолютная история. Все шутят над проклятием Зеленского, но проклятие действительно существует. И дело тут даже не в Зеленском, дело в самой Украине. Все эти люди, которые с ней связываются, они на этом обязательно погорят. Варианта другого нет. Это гиблое место. Во всех смыслах. В первую очередь, вот именно на уровне смыслах оно гибло. Но это мы тоже с вами обсуждали на прошлой неделе. То, что это страна, главной целью, единственным смыслом существования которой является... не быть Россией. И быть во всем анти-России, причем воинственно анти-России. В прямом смысле этого слова. Поэтому, именно поэтому любой, кто в этом запачкивается, там, особенно в западном мире, они сразу же теряют свои позиции и лишаются своих политических карьер. Сгубил он уже очень многих. США, це Украина. Ну, если Дональд Трамп останется, он обречен. Он ничего не сможет больше сделать. У него нет на это возможности. Я в это искренне верю. Если он останется в этом украинском конфликте, как вовлеченное и заинтересованное лицо, которое выступает открыто на одной из сторон, он обречен. США нет, США, все будет в порядке. США не разрушится страна, она останется стоять, да, у нее там будут какие-то, может быть, проблемы, может быть, где-то Китай окончательно перехватит инициативу, и Соединенные Штаты Америки не смогут уже на равных. Это все такие детали и нюансы. Конкретно Дональду Трампу – кирдык. Его политической карьере – кирдык. Его делу, которое должно жить и после него, а у него именно такой прицел, ему кирдык. Республиканцам – кирдык. Варианта нет. США присоединят к Житомиру. Ну, видите, они же Германию, например, к Житомиру присоединить умудрились. Так почему и США не присоединят? Присоединят. Зная Путина, он не будет требовать чего-то запредельного. Скорее всего, будет Стамбул с учетом 4 новых регионов в составе РФ. А зная украинцев, они даже на это не согласятся, а значит, все продолжится, и мы пойдем за Харьковой, за Харьковом, Одессой и далее по списку. Ну, хорошо, значит, ничего сверхъестественного и запредельного, здесь я с вами согласен. Стамбул, имеется в виду Стамбул-1, да, вот тот самый первый Стамбул, с учетом 4 новых регионов, ну, то есть добавляются пункты, немножечко переписываются те соглашения, потому что на тот момент не шла речь о том, что это территория Российской Федерации, на тот момент не было в составе Российской Федерации ни Донецка, ни Луганска, ни Запорожья, ни Херсона, ничего это не входило в Российскую Федерацию. Соответственно, вот эти пункты переписывают и вот в таком виде и дают на подпись. То есть вы сначала признаете, но это все-таки не совсем же такой документ. Там должно быть, вы выходите из наших территорий, которые наши по Конституции. Далее следует какая-то там, может быть, разведение войск или какое-нибудь там перемирие. Далее мы начинаем процесс по согласованию окончательных мирных соглашений, которые пройдут в стране, вот в список стран, которые могут быть использованы для этого, в том числе и Турция. Далее еще что-то. Какой-то такой документ. То есть это не совсем должен быть Стамбул-1. Стамбул-1 это уже был практически итоговый документ, который оставалось только подписать. Меморандум это все-таки более общая история. То есть документ Стамбул 2.0 там вшит в меморандум. Он идет под пунктом номер, я не знаю, там 5. Подписываем окончательные, там, окончательные договоренности по этому конфликту. Он там вшит в этот меморандум. Все-таки меморандум должен быть немножечко по-другому, должен выглядеть. Уникально, что если вдруг у украинской стороны действительно есть этот документ, и они его действительно передали Соединенным Штатам, что никто не слил на данный момент вообще ничего из этого документа. Уникальная ситуация для западного общества, особенно учитывая их взаимоотношения с Украиной. Если этот документ еще раз существует. Обычно хоть как-то, по чуть-чуть, по крошечкам, но какие-то подробности пролезают в средства массовой информации. Сейчас ничего подобного нет. Первым пунктом должна быть подпись руководства НАТО, а не принятие Украины в организацию, пишет Андрей Буб. То есть этот меморандум, по-вашему, должны подписывать еще руководители НАТО. Это кто, генеральный секретарь? Или это американцы? Вы кого имеете в виду? Мы, скорее всего, буфер еще добавили. Ставки растут, хохол вибрирует, пишет XMR. Еще и буфер. То есть 4 территории плюс еще буферную зону должны прописать. Ну, хорошо. Ладно. Ну, мы понимаем же с вами, что они на это не согласятся. Вот мы сейчас с вами это все произносим и 100% уверены в том, что они этого подписывать не будут. Что дальше? Тогда. Ну, то, что мы подписывать какой-то их документ не будем, это тоже, по-моему, абсолютно очевидно. Если только у них там в документе не прописано, что мы выходим из Запорожья и Херсона, но этого там написано не будет. Соответственно, этот меморандум, это тупик, все. Стамбул 2.0 на том можно будет считать завершенным? Или куда это все должно будет пойти? Это все для того, чтобы Дональд Трамп слился? Ну хорошо, предположим, он слился. Далее все, никаких больше переговоров? Раз на раз с Европой? Выходим так, что ли? Ну пока выглядит как тупик. Я пока выхода не вижу отсюда. Если никто ничего не подписывает. А я не думаю, что кто-то будет что-то подписан. В итоге у нас, по итогу у нас тупичок. Почти как у Гоблина. Ну да, малолетние дебилы. Почти как у Гоблина. Возможно, утечки в США не было по причине полной несостоятельности требований Украины. Это как раз самая главная причина, по которой могли бы произойти утечки. Если бы план Украины был полностью несостоятелен. Я подозреваю, что его просто нет. Именно поэтому и нет утечек. Что-нибудь точно бы слили. Гадалки не ходи, особенно если он абсурдный. И мы бы с вами увидели бы заголовки, что Украина будет требовать по своему меморандуму то-то, то-то, сё-то, сё-то. Хотя бы какой-нибудь вот самый-самый больной пункт. Оттуда бы выдернули, и какой-нибудь журнал Time обязательно об этом бы написал. Буфер четвертый размер. Угу, понятно. США присоединят к Житомиру, это я читал. Обмен пленными продолжат, пишет Лена. Не знаю. Ну, хотелось бы, наверное. Но, насколько я понимаю, что у Украины не особо есть кого обменивать. У Украины с этим проблемы. Ну, то есть, у них просто нет людей. Общался давеча с одним украинцем. Пишет Александр Первый. Он говорит, цитата, «Я не знаю, кто будет седьмым президентом Украины, но мы его уже ненавидим». А Зеленский это шестой? Да? Получается, по счету. Да, шестой? Ну, кто? Кучма, Янукович, этот урод с обожженным лицом, 3, Порошенко 4, Зеленский 5, еще один, я забыл, как 6. Ну да, 6, да, 7, все правильно. Как еще одного звали-то, господи? Ну да, все правильно. Хорошо, то есть уже ненавидят заранее. Кравчук, вот, да, Кравчук. Все правильно. Шестерка, пишет Миша Николаев. Интересная точка зрения по поводу того, что они уже его ненавидят, этого седьмого. А почему, Александр? Так интересно, потому что он по-любому сдаст какие-то интересы Украины или что? Почему заранее они ненавидят седьмого президента? Вообще, это, конечно, диагноз украинской политики, нет? Кто бы ни был, мы его уже ненавидим. Какому из президентов Украины подобное описание не подходит? Они ненавидят всех своих президентов. Там нет ни одного хорошего. Там обязательный пункт, мы ненавидим всех. И всех есть за что ненавидеть, что тоже парадоксально. Диагноз – хохлизм. Получается так. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 28 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM, телеграм-канал радио, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу говорит Москва, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и все прочее. Есть новость, Сергей Викторович Лавров заявил, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. 2 июня это у нас с вами... понедельник. Следующий понедельник. Чуть меньше, чем через неделю. Вот так вот. А помните, Украина без Кучмы, вот тогда все начиналось, а мы не обращали внимания, пишет Нилс Майкл. Ну, не обращали. Ну да, наверное, не обращали. Наверное, не обращали. Обращали не так, как надо было обращать. Это правда, да. Ну, нету там ни одного президента, к которому они хорошо бы относились. Все плохие. Тоже мне назовите хотя бы одну такую страну. Сможете? Чтобы вот у них было аж целых 6 президентов, хотя бы, и чтобы все были плохие за всю их историю. Ну, ту историю, которую они привыкли у себя отчитывать. Мне ничего в голову не приходит. Вот так вот сразу, сходу. Всех ненавидят. По поводу Кравчука вопрос. Как они к Кравчуку относятся? Вот его, может быть, кстати, не ненавидят. Уже забыть успели. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Вилицин, это, конечно, замечательно. И Сергей Викторович, очевидно, лучше меня информирован в отношении переговоров. Вы понимаете, мне кажется, что любые переговоры сейчас, это приблизительно то же самое, как в 1944 году, где-нибудь в декабре. Сталин написал бы какое-нибудь письмо рейхсканцлеру, как его там звали, Генриху Гиммлеру. Вы понимаете, здесь это разговор слепого с глухим. Я абсолютно убежден, что первое, что идет в меморандумах, договор о терминах, не так ли? Обратите внимание, любая, даже вот курсовая работа, я не говорю про диплом, да, это первый лист, это договор о терминах. Первое. Второе. Зеленский, если этого человека, так сказать, воспринимать как субъекта какого-либо действия в направлении переговоров, да, ну что, он будет только отрабатывать все те же позы. Он не сможет измениться, вы понимаете, это не то, что... Вот это как, не знаю, их сравнивали по телевидению с Гитлер-Югендом, но это будет та же абсолютно приверженность своему имиджу, как и тот, который формируют у детей вот в этих Украин-Югендах, да? То есть готовится поколение людей с промытыми начисто мозгами, которые ни в коем случае не должны утруждать этот орган какой-либо деятельностью, да, креативной. У меня есть ощущение, что единственный вариант, который достоин развития событий, это представление от украинских парламентариев, да, акта о принятии безоговорочной капитуляции перед Россией. С учетом, далее вот все эти дорожные карты, с учетом новых территорий России и так далее, и так далее. Если у них не исчерпан инстинкт самосохранения, если эти украинцы готовы жить дальше и как-то более или менее не делать свою позицию более ригидной, да, вот Украина понад все, вот без всех этих лозунгов, если они в состоянии, а боюсь, что не в состоянии, только вот при этом, так сказать, договорный процесс мог бы вестись. Субъекта этих Януковича. Вы сказали про Януковича, да? Uh-huh. Вполне вероятно, как один из легитимно избранных действительно президентов, да? Где сейчас Янукович? В тени ли сейчас Янукович? И потом, конечно, короля играет свита во многих случаях, да? У него могли быть какие-то консультанты, но попробуйте сейчас привлечь этого человека для переговорного процесса. Мне кажется, ну, Георгий, поймите, пожалуйста, правильно, я с чисто гуманитарной точки зрения, да, уже не молодой человек и так далее, давным-давно ушедший отдел, неинформированный и так далее. То есть я завершаю тем, с чего и начал. Я не вижу субъекта на украинской стороне, который мог бы сейчас принять российский акт о капитуляции Украины. Mm-hmm. Что касается меморандума, давайте переведем для нашей аудитории, которая с латынью не в ладах, это список условий. Реально. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Гурген. Ну вот по поводу Януковича, ну да, Виталий Филиппович, вот и Янукович всплыл. Да, по-другому даже и не скажешь. Ну, вот Южную Корею предложил тоже Виталий Фили. Они там почти всех посадили за коррупцию. Киргизия есть, они там постоянно кого-то убирали. Эти-то никого не посадили, что удивительно. Они никого не посадили. Украинцы никого не сажали. Кто сидел? Никто не сидел. И Порошенко сейчас тоже не сидит. Тимошенко чуть-чуть посидела, но она и не была президентом Украины. Хотела стать, но не была. У них не сидят, просто ненавидят. И все за разное, по-разному, но тем не менее всех не любят. Александр Первый пишет, что потому что в Украине каждый следующий президент обманывает свой народ все сильнее. Украина не может существовать как страна, у нее нет национальной идеи. Сейчас в ближайшее время мы увидим распад страны, он уже идет, они сами друг друга съедят. Вот эта вот история, о которой вы написали, мне кажется, что это мысль, которую почему-то, ну не почему-то, в принципе, понятна причина, почему в том числе и мы пытаемся от себя гнать. А это единственная вещь, которая имеет место, единственный аргумент. Ну, это очевидная история. Украина обречена. Она в этом состоянии, как такое государство, существовать не может. Она failed state, несостоявшееся государство. Они за все это время своей независимости так и не смогли найти в себе идентичность какую-то, хотя только и делали, что пытались ее найти. Искали от противного. Противное нашли. В себе что-то не смогли найти. Все это их привело туда, куда привело. Я уверен абсолютно на 100%. Если завтра открыть границы, сказать, что все, во-первых, настал мир, больше нет никаких войн, никаких дронов, ничего нет, все, мир. Просто вот как есть. Открываются границы, на Украине остается жить 5 миллионов. Просто людей, которые по каким-то физическим причинам не могут покинуть территорию этой страны. Оттуда уедут все. Уедут в Россию, и уедут в Европу, уедут в Канаду, уедут в Соединенные Штаты Америки, разбредутся по всему миру. Там не останется никого. Есть же такое ощущение, правильно? Есть такое ощущение. Никто из тех, кто сейчас сидит и пьют кофе в Цюрихе, как пишет Виталий Фили, едят там вслепую шоколад, наверное, и наслаждаются. Это же не Бельгия все-таки, да? Там-то вкусный. Вот. Они вернутся на Украину? Нет, они не вернутся на Украину. Обреченное государство, и мне кажется, что мы даже сами пытаемся эти мысли каким-то образом от себя гнать. Потому что это, к сожалению, наше обреченное государство, наша головная боль. Как ни крути, это обязательно будет наша головная боль. Рано или поздно, это сейчас наша головная боль, и дальше больше головной боли. Может быть, немножечко другой, может быть, какой-то невоенной, но головная боль определенно точно наша, как всегда было. Может быть, поэтому мы гоним от себя эту мысль. Может быть, отсюда эти меморандумы. И вроде как ты не можешь не согласиться с Гургеном, который говорит, ну а как можно вообще с ними сейчас разговаривать? Как с нацистами в 45-м. Да, с другой стороны, ну, понимаете. Что я вам буду рассказывать? Все уже, мне кажется, давным-давно все в этом смысле понимают. А куда, как не в Россию, пример сортировка Шереметьево, большая часть украинцев едут к нам. Ну, больше и не больше, огромное количество едет. Не, ну, самая большая страна по количеству украинцев, которые уехали с Украины, это Россия. Это да. Но если мы там будем именно с Евросоюзом сравнивать, там, по-моему, в Евросоюз конкретно больше уехало. Но это мы не считаем, это только после 22-го года. Это мы не считаем вот все, что происходило после 14-го, только после 22-го. Распадется Украина, создадим Малороссию, Рокчееву в управление, пишет Виталий Фили. Ну, мы создадим, и мы будем управлять, и мы умеем управлять, это не проблема. Но это рано или поздно произойдет. Я не представляю себе ни одного человека, во-первых, сколько там уже было разных людей, они все равно, все так или иначе превращались в одно и то же. Зеленский сейчас как квинтэссенция. вот этой вот украинской мерзости в самом плохом смысле этого слова. Который довел, ну, я думаю, что уже окончательно эту страну. Я не представляю, как можно в это конкретное государство, которое не будет отказываться от своего еще недавнего прошлого, постсоветского, каким образом туда может прийти хоть кто-нибудь и как-то эту ситуацию исправить. Там фундамента нет. Помните, раньше на телефонах, на Nokia некоторых была такая игра, там надо было там такой дома строить, так этажи качались, и надо было вовремя нажать, чтобы этот домик упал как можно ровнее. И от того, насколько ты ровно будешь эти этажи ставить на домик, тем меньше будет качаться все остальное здание. Вот Украина, она вот так вот выглядит. Вот эти вот этажи, это вся вот эта вот жуткая русофобия, все эти надстройки с тем, что вот кружевные трусики хотим, везде хотим как можно подальше от России, при этом Россию желательно бы уничтожить тоже, с удовольствием бы этим занимались, а фундамента нет. Нет фундамента, это построено все ни на чем. И это вот Украина. И больше всего в это как будто поверить не хотим мы сами. Иногда проскакивают именно такие мысли. Это я с вами сейчас так поделился. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, алло, здравствуйте, Вась, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Ну, во-первых, я вас благодарю, что вы подключаете каждый эфир, особенно в последнюю очередь пятиколесного. Вот благодаря вашему эфиру, хоть и информация запоздала, и, может быть, надежды какие-то, вот, ну, благодаря вашему эфиру вечернему, наверное, у нас будет в стране меньше антиваксеров, вот, и люди задумаются о необходимости ежегодной диспансеризации. Вот, по поводу Гургена, я с ним согласен, я не вижу никаких видимых причин, чтобы Украина капитулировала. Я тут видел недавно репортаж ребят, не буду говорить, с какого подразделения, там подразделения были одни хохлы, ну, непростые ребята, но всех пришлось им отвезти, никто не сдался в плен. Нам нагадили, и поезд летился с большими потерями, там за какое-то разрушенное село они дрались с сумасшедшей выдержкой и просто с каким-то нечеловеческим самообладанием. Вот. Ну, там другое дело, чем они были накачаны, но факты говорят сами за себя. По поводу темы я хочу сказать, я вот в одном известном фильме по названию «Совесть», который затрагивает вещи с Великой Отечественной войны, в частности, предательство. Вот там произошло убийство, и на одном совещании оперативников, а мне нравится фраза по поводу вот этого меморандума, «Дело ясное, что дело темное». А вот в том плане, что, как и с Трампом, и с этими переговорами, и зарубежная пресса, и наша начала спекулировать на разные темы и давать так называемые неправдоподобные, противоречащие друг другу сливы. А вот наткнулся, ну не знаю, там, этого политолога, и, по-моему, там облеченного властью в Раде одного комментатора из Украины, но он более-менее, видимо, трезвый человек, с тем намеком комментировал российский меморандум, что в любом случае Зеленский и его команда подельников не согласится, потому что очень скупая информация. Сергей Викторович Лавров, например, сегодня заявил совсем скудно об этом меморандуме. Естественно, он сказал, в основном можно подрисовать то, что требования остаются теми же. Но в основном это, конечно, освобождение, демилитаризация тех областей, которые мы не освободили. Вот, 4 регионов, которые по Конституции входят в Российскую Федерацию. Вот и казус дипломатической-политической полемики со стороны Запада заключается в том, что когда они говорят, что мы не бьем по российской территории дальнобоями, на самом деле вот эти регионы, ни Вашингтон, ни Брюссель, и в том числе и Крым, не считают российскими. Как бы мы там это не оправдывали, их так называемую антироссийскую риторику в этом плане. Второе, это, конечно, дерусофобия. Но я думаю, вряд ли гидра сама себя будет жрать, тем более, что жены азовцев, которые встречались с покойным понтификом, они с 13 лет были вовлечены в гитлеровские, можно сказать, укроорганизации, и по личной рекомендации командиров, так называемых сверхлюдей, выбирали достойных им жен, которые проходили в том числе не только тестирование по русофобии в том числе, но и соответствовали всем так называемым сверхчеловеческим нормам далекого Третьего Рейха. Вот, я думаю, вряд ли дерусофобия там будет Зеленским анонсирована. Третье, это, конечно, демилитаризация Украины, не только не вхождение ее в какие-то военные блоки, тем более североатлантический единственный вариант, но и оборонительная стратегия сокращенной численности ВСУ, на вооружении которых не должно быть наступательных средств вооружения и прочего, в том числе разведывательно связанного с этим оснащения, и в том числе на границах с Россией. Вот. И, естественно, еще один пункт – это то, что Запад должен остановить военную помощь. Ну, с этим тоже, я думаю, вряд ли Запад согласится. По поставкам вооружения Украине, тем более Трамп, я говорил вам, говорил, что еще до вхождения в овальный кабинет, что Украина сама должна себя оценивать по военной стратегической направляющей, их вооруженные силы должны соответствовать современному уровню, чтобы отражать реальные угрозы, которые могут уже, как говорится, ну, намекая на Россию, уже той угрозе, которой они подвергли. Вот, поэтому я думаю, что в любом случае, когда мешают меморандуму дорожная карта всегда составляется после меморандума, это так называемая общая точка соприкосновения, где две достижения, как Сергей Викторович Лавров сказал сегодня, не только прочного, долгосрочного, всеобъемлющего мира, но и железобетонных условий, которые, гарантами которого должен являться не только Киев, но и Североатлантический блок, который, особенно в лице сегодняшнего Мерца, ну, просто нам обещает Трампом, и Трамп вот на недавней конференции сказал, что если Россия будет себя вести плохо, то ее ждут страшные вещи. Но вот на вопрос, как считает Трамп, все ли делает Киев для достижения тех договоренностей, хотя бы тех, которые предусматривает администрация Трампа, Трамп сказал, что этот вопрос оставляет без комментариев. А по поводу Таурусов, ну, это бородатая тема. Сейчас в Бундестаге решают количественно, сколько направить Таурусов. Либо минимальное число, но это огромное число дальнобоев, которые соответствуют военно-техническому потенциалу и своей смертоносности на полях сражений 21 века, это 150 изделий, либо еще больше поставить. Поэтому все в подвешенном состоянии, остается надеяться, естественно, хотя бы на хрупкий и долгосрочный мир, потому что действительно ребят очень жалко.
Угу. Спасибо, Вась. Как обычно, лаконично, коротко и по делу. За что вас и любим. Ну вот, хорошее сообщение прислал Сермих. Украина сейчас находится на пешеходном переходе из пункта Торг в пункт Депрессия, после чего наступает последняя стадия принятия. Депрессия опасна неадекватными поступками, ракеты, теракты и прочие безумства. Нам надо быть готовыми действовать быстро и жестко. Здесь еще вопрос, насколько длинный вот этот переход. Я, в принципе, с вами согласен. Да, если мы там вспомним, да, все эти пункты у нас, что, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Отрицание, понятно, гнев тоже, в принципе, прослеживается где-то. Похоже то, что сейчас есть на торг, похоже. Значит, действительно, реально за этим потом депрессия. То есть, вы, в принципе, правы, тяжело здесь с вами спорить. Вопрос, как долго продлится вот этот пешеходный переход из торга в депрессию? И как долго может продлиться та самая опасная депрессия? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот сейчас... Зовут меня Дмитрий, я из Москвы. Угу. Вот сейчас один из предыдущих выступающих, так сказать, говорил о том, что об неблоковом статусе Украины, о нейтральном, неприсоединении ее к никаким военным альянсом и даже сохранение армии. Вот вам не кажется, что при таком исходе мы получим Веймарскую республику номер два? К чему привела Веймарская республика номер один, мы все прекрасно знаем.
Ну, есть такие мнения. Спасибо. Есть такие опасения. Но там Гитлеренко вяжет медали Фили. Гитлеренко. Какой ужас. Есть такие опасения. Но я думаю, что... Не, обречена эта страна. Она обречена. И у Веймарской республики, и у Кайзеровской Германии, и уж тем более потом у Германии Гитлера. Там были идеи, которые строились вокруг какой-то самости, вокруг них самих. Они в эти идеи даже как-то порой верили. А здесь нету. здесь не будет Веймарской республики номер два. Я думаю, что это государство обречено на распад. В каких границах, каким образом, кому что достанется, в какие сроки, не знаю. Но я думаю, что это оно обречено на распад. У него, у этого государства нету никакой функции, кроме как ненавидеть Россию. За все постсоветское время Украина больше не делала ничего. Она только ненавидела. Она ничего не построила, она ничего не создала, она никуда не двинулась с той точки, которую ей подарил Советский Союз. Ничего не произошло. Они вот в области ненависти к русским, да, здесь преуспели. Что вот еще можно вспомнить про постсоветскую Украину? Ну, наверное, был у них чемпионат Европы совместный с Польшей. Помните, была такая история? Вот это единственное, что я могу еще вспомнить. Из каких-то светлых пятен. Все. Что-то еще сделали они за все это время? Не, не сделали. Может быть, там, я не знаю, построили какие-то инновационные супергорода. Может быть, науку куда-то двинули. Да нет, они не собирались этого делать. Одна единственная функция. Есть, вот знаете, раскладной нож есть обычный, да, а есть вот мультитул, в котором все вместе, там, и отвертки и так далее. Вот тут просто нож, он даже не раскладывается. Он даже сложенным быть не может. Просто нож. У него одна единственная функция – резать москалей. На больше он не способен. Но он и резать москалей не способен. Поэтому, ну, одна единственная участь. Это распад. Я другого не вижу. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 28 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва», подключайтесь, подписывайтесь везде. Интересно, тут вылез Дональд Трамп, сказал, что если необходимо, он готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, и что где-то примерно две недели есть на то, чтобы понять, как разрешится украинский кризис. Опять две недели. Посмотреть бы на тот календарь, который висит у него в кабинете, как он выглядит вообще, как у него идет время, как он его исчисляет. Да-да-да, снова 3 сентября, действительно. Вот интересно, если, например, американцы придумают оружие, которое убивает только русских в одну секунду, украинцы будут согласны им воспользоваться? Они даже не задумаются. Они даже не задумаются, и многие, я думаю, будут уверены, что вот наконец-то настал тот час. И вот они им воспользуются, и ждет их сюрприз в конце. Оказывается, что они тоже мертвы. Но он при этом будет умирать с улыбкой на лице, я вас уверяю. Будет умирать с улыбкой. Хотя, может быть, и нас-то за что, но все равно улыбка где-то там проскользнет. Даже не задумаются. Вот если мы говорим про вот этих вот украинцев, которых ассоциируем с нынешней украинской государственностью. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот, смотрите, мы наблюдаем, наша армия продвигается вперед, и так далее. Успехи на нашей стороне, стратегическая инициатива на нашей стороне. И вдруг руководство России много говорит о переговорах и пошло на переговоры с разработкой меморандума. Я так думаю, что в этом есть смысл. Меморандум – документ, который юридической силы, как правило, не имеет. А если там прописывается, что он имеет юридическую силу, то значит он должен подлежать ратификации. Вряд ли мы на это пойдем. То есть это фактически декларация о намерениях. Как я понимаю, обмен проектами вот этих меморандумов между Москвой и Киевом должен пройти одновременно с последующим составлением, согласованием единого документа. Ну, процесс может затянуться. Ну, не по нашей, естественно, вине, по известной причине. Тем не менее, вот из заявлений по данному вопросу Лаврова следует, что российский меморандум будет исходить из устранения, как об этом уже говорят, первопричин конфликта, и будут прописаны принципы урегулирования конфликта. На сегодня Украина, вот она что делает? И делала вот буквально там месяц назад, то состав российской делегации не тот, то требования не такие, то еще что-то не так мы делаем. А этот документ может заставить киевский режим действовать в каких-то дипломатических рамках, имея в виду, что Киев-то, по сути, он не договороспособен, а это появляется возможность изменить это положение в какой-то степени и войти в правовое поле. При этом Лавров, он что отметил? Что легитимность киевского режима будет иметь решающее значение при подписании документов по урегулированию конфликта. То есть, кто будет подписывать документ уже как соглашение, это большой жирный вопрос. Но, очевидно, Москва уже продумала этот вопрос и пока его не обостряет. Если мы будем исходить, что вот мы вот влезли в этот меморандум и т.д., да вот мы проявляем свою слабость, слушайте, ну тогда надо объявить, как бы сказать между собой, что наше руководство вообще-то в растерянности, что ли? Ну ведь такого нету. Значит, есть в этом какой-то смысл. И я так думаю, смысл-то большой. Не надо забывать, что российская сторона, во-первых, и российская делегация может не только там убеждать, уговаривать, но и требовать, и ставить жесткие условия. Вплоть до безоговорочной капитуляции, как уже объявляли и наши спецслужбы, и в том числе и Медведев писал, и наш президент об этом как бы говорил, что в конечном итоге Украина может свою государственность потерять. Вот это ее будущее, может быть, ей прямо сказано на переговорах, если они там будут все значит, тянуть время и так далее. Поэтому нам осталось-то уже по времени недолго, если 2 июня уже будет вторая какая-то ясность, и потом будет понятно, по какому пути все это пойдет. Или все это будет безоговорочной капитуляцией, так и будет, значит. Если они будут стараться все-таки послушать Россию, и главное, Трамп-то пока не выходит из этого конфликта. Он все равно контролирует ситуацию. Поэтому тут давайте...
Что-то в конце сорвался, Сергей Алексеевич. Ну, мысль ясна. Все будет зависеть от того, как они готовы слушать Россию или не готовы они слушать Россию. Не готовы они слушать Россию, я вам уже сейчас скажу. Если мы про Украину конкретно или про европейцев. А про американцев? Что-то пытаться предвидеть, мне кажется, только портить впечатление от дальнейшего представления. Ну, он там опять разошелся, что-то Дональд Трамп, видимо, где-то куда-то прилетел, дает комментарии, судя по всему. Журналисты сразу разносят, что он опять там, он очень недоволен тем, что происходило в ночь, когда среди ночи убивали людей, значит, Путин играет с огнем, и он не хотел вводить санкции, потому что не хочет портить сделку. Они рассчитывают в течение примерно 2 недель решить, как идут переговоры по урегулированию в Украине. Ну, одно и то же. Раз за разом, туда-сюда. Трамповские качели, трамповские горки. Какое значение имеет легитимность украинского правительства, если мы настаиваем на капитуляции? Никакого значения не имеет. На данный момент мы не настаиваем на капитуляции. Ну, на полной и безоговорочной, судя по всему, не настаиваем. А так, ну, должен человек с полномочиями подписывать документы. Как-то один подпишет, а другой скажет, нет, не считается. Так не работает. Как Украина потеряет государственность, если мы даже Харьков и Одессу не взяли? А я же не сказал, что Украина потеряет государственность завтра. Я такого не говорил. Я вам говорю, что просто обречено это государство. Оно обречено. Чудо должно произойти. Невероятное что-то. Даже вот как просто... Давайте попробуем с вами простроить эту логику. Что должно произойти, чтобы украинское государство выжило восстановилось, расцвело и запахло, как свежие розы. Что должно с ним произойти? Почему оно за все время своей независимости постсоветской так ничего подобное даже на 1% не реализовало? Это вдруг где-то они найдут, помимо редкоземельных металлов, еще источник просто денег. Вот они копают землю, а там деньги. И окажется, что в свое время какие-нибудь большевики закопали под всей территорией Украины огромное количество долларов. Наворованных, я не знаю, ну какую-то такую чушь. Как это? У нее не осталось ни единого шанса. А самое главное, у нее нет ни единого даже процента желания найти свою какую-то нормальную, мирную самость, идею, которая жизнеспособна, вокруг которой можно строить государство. У них даже нет желания такую идею искать. Их идея это чистой воды самоубийство. И они на него идут. Ну, золото Российской империи. Да, или какое-нибудь такое. Ну, да. Потемкинское золото. Что это, какую-то такую чушь. Там его очень-очень много, кажется. Не знаю. Какая-нибудь такая дурь. И тогда они, конечно, заживут. Да даже тогда они не заживут. Я вам могу сказать, что будет с этим золотом Российской империи в случае, если они его найдут. И они его разграбят, и все останется точно так же. И все будет ровно точно так же, как есть сейчас. Они точно так же будут обречены. Все же от идеи исходит в первую очередь. Украина никогда не хотела быть независимым государством. Украина всегда не хотела вот это, Украина. Я имею в виду вот эту Украину с этим флагом, с этим гимном. Постсоветская Украина. Она всегда хотела быть не Россией. Быть независимой от России. Не стать Россией, не быть Россией во всех проявлениях. Вот единственное, что она хотела. И желательно, чтобы еще и России не было. Тогда вообще идеально. Только так. Я пятое колесо не пропустил, пишет Старлей. Да нет пока что-то пятого колеса. Не пропустили. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Вы знаете, мы это уже давно проходили, как часто говорят, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Был 21-й год, 18-20-й. И там тоже была и Рада, был Махно, Петлюра был. И что сделал Сталин? Моментально прекратил существование этого государства, зародыша. А мы сами сотворили эти враждебные себе государства. Наших братьев, или во врагов, сами. Мы признали его. Всю легитимную власть. И бросили. А кому бросили? От, жену отдай дяде, а сам иди знаете куда. Поэтому это вина только наша, что мы бросили Украину. А Украина, как говорил Лаврентий Чернышев, святитель, как история единая, неделимая, как Троица святая, она неделима. И вы правильно сказали, что не будет Украины, а будет единая, святая Киевская Русь. А Москва должна поддержать Киев, потому что Киев – это первоисточник, сердцевина, славянская мечта и грусть. Понимаете? Поэтому я так и думаю, а мы создали это государство враждебное. Как это получилось? Я знаю, что у нас враги, вы помните, как бегали в 90-х годах? Баркашовцы, макашовцы со свастикой в Москве наводили ужас. И тишина об этом. Мы первые здесь стали фашистами. Мы. Вы забыли, как они бегали, молодчики, наши пацаны русские, убивали всех иногородних и страх наводили на Москву. А я все знаю, я видел это. На глазах у меня происходило. А потом загнали всех тех молодчиков фашистов в наш дом правительства и сожгли, расстрелял Ельцин. Из танков расстрелял свою народную власть. А эти фашисты были просто как вам сказать, как провокация. Еще Новодворская кричала, раздавите эту красную гадину, или там коричневую какую-то гадину. Мы же все помним. И они сейчас все знают это все. Поэтому мы должны... Если мы натворим...
Интересно, вот это вот все только в виде десерта. Как бы оно выглядело? Это вот что такое? Это шоколадный торт Наполеон с мишками мармеладными, знаете, да, немножечко украшенный спелой вишней и стейком прожарки medium rare. Вот какой-то такой, мне кажется. История в параллельной вселенной. Да, да, вот очень какой-то поплывший десертик получился. Но я вот это все слушал, очень внимательно пытался слушать. Решил, что есть это, наверное, не буду. Алмаз, как Ширли-Мырли, пишет тот самый Иван Г. Ну, вы имеете в виду, что они должны там что-то найти. Ну да. В 45-м немцам казалось, что Германия как государство умерла. Вот и сейчас они еще и смеют угрожать России, так и с Украиной. Запад ее сделает государством, что противостояло России как ее враг. Германия, вот та самая Германия в 45-м. У той Германии, вот, понятное дело, как мы относимся к идеологии той Германии. Ну, там была идеология. И она строилась, знаете, вокруг чего? Она строилась вокруг Германии. Это была отвратительная идеология. Самая мерзкая из всех, которые когда-либо порождало человечество. Но, тем не менее, это все строилось вокруг Германии. Нынешняя Украина не строится вокруг Украины. Вообще нет. Она как бы не хотела, она строится вокруг России. Просто не со знаком плюс, а со знаком минус. Но все равно вокруг России. В этом-то и разница. Какая-то дичь, пишет Павел С. Есть такое, да. Мужчина поступил в психиатрическую больницу. Его спрашивают, как вас зовут? Наполеон. Да у нас вот в каждой палате по два Наполеона. Вы не понимаете, я торт. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Слышали, знаем такой, да, анекдотик. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Пожелаю добрый вечер. Да-да, удалось снова соединиться. Значит, по поводу меморандума. Все идет все через дом, логически, так сказать. Вот меморандум почему возник, я так думаю? Чтобы затушевать эту нежирачность внешней политики последних месяцев на России. Вот эта идея Путина собраться, договариваться где-то в Турции, к примеру, в третьей стране. Она пока еще ничего не дает, кроме таких тысячи армейных воинов, пленных с обеих сторон. И с другой стороны, во-вторых, все-таки Путин сам лично признает легитимность украинского президента, потому что именно он назначил делегацию на переговоры в Турции.
Причем здесь легитимность президента? Вот эта идея. Причем здесь легитимность президента? Алло, причем здесь легитимность президента?
Что?
Причем здесь легитимность президента?
Я повторяю, потому что Зеленский, именно он эту делегацию назначил. И, то есть, она от чего? От Зеленского приехала в Турцию на переговоры с российскими представителями, правильно?
Да, и...
Если он... Что и вот для него это косвенное признание легитимности полномочий Зеленского как президента.
По-моему, очень сильно косвенно. Ладно, буйный сегодня. Вообще, буйный денек сегодня, я бы вот так сказал. Надо срочно, да, как-то переименовать. Тут у нас немножечко, не знаю, как-то надо покороче. Не знаю, сейчас у нас Александр Казаков разберется, как тут он мастер нейминга. Хороший эфир пишет Александр Первый, согласен. Так, это я уже прочитал. Про немцев я прочитал. Влияние на формирование сознания детей фильмов типа «Слово пацана», пишет Алекс. Вы про что? Про «Слово пацана». Это на кого повлиял «Слово пацана»? Как можно измерить влияние «Слова пацана»? Ему год от роду сериал. Или сколько? Два? Когда он там вышел? Два уже? Или год?
Два.
Ну, может, и два. Так, какое значение имеет... А, это я уже тоже читал. Про оружие читал. А, кстати, вот хороший вариант, я забыл прочитать. Вот Р2 написал, и написал еще Максим Бурлаков об этом же, по поводу того... да, действительно, два. Уже два. По поводу того, что все-таки придумала-то Украина за всю свою историю хорошего. Прям сошлись на одном и том же варианте. Сериал «Сваты». Вот сериал «Сваты» тоже хорошее было, сделанное Украиной. Кварталом 95. Генеральный продюсер которого Владимир Александрович Зеленский. Такой вот парадокс. Ну да, сериал «Сваты» хороший. Хорош? Сериал «Сваты», да, хороший сериал. Море выкопали и решили, что достаточно, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это великие предки были. То к этим особо... Это была попытка, слушайте, на самом деле была попытка создать какую-то историю. Ну, это невероятно тяжело взять прям вот и оторвать себя от такой невероятно глубокой проработанной истории, как у России, попытаться создать что-то параллельное, никак с этим не связанное, при этом еще и со знаком плюс. У них не получилось. У них не получилось, они ограничились своим этим Бандерой, Шухевичем. Мы все это порицаем, осуждаем, все это у нас экстремизм и терроризм, наверняка. Не знаю точно, но и так правда все понимают. Все про это. Они на этом ограничились, на этом и погорят по итогу. Другого варианта, мне кажется, что у них нет. Вопрос в сроках. Сроки вам не назову. Когда это произойдет? Не знаю. Они сваты? Слушайте, я слышал от актеров, которые играли в этом сериале, что сваты. Вот актеры, которые играли, называли сваты. Может, и сваты. Не знаю, они называли сваты. Я как актеры говорю, которые там играли. А борщ они национализировали. Море, Атлантический океан выкопали. Ну, получается, все водоемы, которые есть на планете Земля, в принципе, выкопали. Они нашли еще и правильное ударение сваты. Вот пишет нам Нейро Яндекс. Да, актеры говорят сваты. Не знаю, мне тоже всегда казалось, что сваты. Почему сваты? Но он, же но он же украинский сериал, с другой стороны, украинский. Все водоемы, которые есть на планете Земля, вот они выкопали, поэтому должны быть благодарны. И напомню, не стоит забывать никогда, что вышиванка была найдена в Древнем Египте. Первая вышиванка Тутанхамон был украинцем. Это забывать нельзя. Продолжаем наблюдать, подписывайтесь на наши ресурсы, на наш телеграм-канал. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», всем счастливо.